Я хочу сегодня спросить, если кто-то знает, что сегодня за день или какой сегодня праздник христианский. Сегодня точно не Пасха, сегодня точно не Рождество. Только те, кто знают, я уже сказал на молитве, не надо говорить. Но сегодня какой-то очень важный, знаменательный день. Я не могу не вспомнить об этом и не говорить об этом. Если знаете, можете сказать это. Да, сегодня Всемирный день Благовестия. Сегодня Всемирный день Благовестия. И что такое Благовестие? Это проповедь Евангелия. Правда же, да? Сегодня, повернись к своему соседу, скажи, сегодня Всемирный день Благовестия. И знаете, хотя у меня и очень мало времени, но... Я хочу несколько мест Писания прочитать и сказать о том, что это важно, и о том, что без, как написано в Библии, как услышать, если не будет тех, кто говорит, как будут говорить те, кто не будут посланы. И, конечно, нет времени разбираться во всех нюансах, я хочу сказать сегодня. Что каждый христианин, каждый верующий человек, если ты рожден свыше, если ты встретился с Иисусом однажды, это уже случилось, тебе и мне не нужно ожидать особенного посланничества, потому что мы уже однажды посланы. Мы посланы нашим Господом Иисусом Христом. И мы читаем это в Писании, мы читаем это в Евангелиях, мы читаем это в последней главе Евангелия от Матфея, мы читаем это в последней главе Евангелия от Марка, когда Иисус говорит, идите и проповедуйте Евангелие везде, по всему миру. Я хочу сказать сегодня, что сердце Иисуса Христа, оно все еще горит, оно все еще пылает, оно все еще наполнено состраданием. И Писание говорит, что Иисус, который ходил по этой земле, который жил на определенной территории определенное количество лет назад, он был движим Святым Духом, но его сердце было наполнено состраданием. Его сердце было наполнено состраданием. Одно из мест Писания, которое я хочу прочитать вам. В 19 главе Евангелия от Луки рассказывается об одном человеке, о мытаре. Его звали Закхей. И он был грешником. И Иисус вообще терся с мытарями и грешниками. Он вообще близко был с мытарями и грешниками. Он, конечно же, проводил время с учениками, но, знаете, его обвиняли и говорили, что этот человек ест и пьет с мытарями и грешниками. Он много времени проводил с ними. А здесь история о том, что этот человек был грешником, он был мытарем, его люди не любили, он был сборщиком налогов, он был хитрый, он обманывал, он... Я думаю, что я, наверное, никогда, я не знаю, вы, наверное, более святые, но я бы, наверное, не то чтобы не пошел, но у меня бы не было огромного желания пойти к нему наведаться в гости. Вы бы хотели наведаться к такому человеку, как Закхей? С ним даже неприятно разговаривать. Весь народ говорил, когда Иисус пошел к нему, он что, не знает, куда он пошел? Неужели он не знает, в какой дом он пошел? Но здесь история говорит о том, что он был негодяем, он был вором. И если он сказал, кого чем обидел, воздам четверо, то, по крайней мере, он одного как минимум обидел, а обидел он многих. Но вы знаете, вот этот маленький вредный, маленький ростом, я не говорю, что все маленькие ростом вредные, но этот маленький ростом вредный, грешный человек, не совсем хороший морально, он не совсем был хорошим в обществе, у него была репутация, да, у него была очень плохая репутация. Он пожелал видеть Иисуса. И Иисус, заметив Закхея по дороге, не вхожу в подробности, сказал ему, Он залез на дерево. Он был вредный, грешный, маленький, злой, хитрый человек, который желал видеть Иисуса. Мне кажется, что если бы мы были рядом, я бы сказал, как настоящий христианин, я бы сказал, он не имеет права даже на разговор с Иисусом. Он сделал столько зла. Он сделал столько всего плохого. Иисус не должен войти в его дом. Ну, справедливость христианская, знаете, ну, такая, мы же правильные люди, правда же? Но вы знаете, что Иисус как-то нарушил все эти каноны. Написано, когда он шел, и там было много людей, но он заметил одного человека, который сидел на дереве, и он говорит: слушайте, а кто это там сидит на дереве? И он говорит: Закхей, спускайся, пойдем к тебе домой. Они пришли к нему в гости. Я как хороший христианин, я как хороший нормальный верующий пастор, может быть, даже и не пошел бы к такому человеку в гости. Я бы подумал, а что скажут люди, если я буду ходить к таким людям в гости? Но Иисус пошел к нему в гости, и он пробыл там немного времени. Что он там делал? Он общался с Закхеем. Там была духом, сила Святого Духа, там был какой-то откровенный разговор. Я не знаю, что там происходило, но мы знаем, что там происходило. Иисус был человеком, был использован Святым Духом там, и так далее. Мы не будем входить в детали. Но вы знаете, что-то особенное произошло в результате этого. Он начал говорить такие слова, которые никто не ожидал, что он скажет такие слова. Потому что Иисус, когда кому-то приходит, Иисус, когда кого-то касается, его жизнь полностью меняется. Его жизнь меняется сразу. Потому что невозможно, встретившись со Христом, невозможно так, чтобы твоя жизнь не изменилась. И вы знаете, он сказал такие слова. Он попросил прощения у нашего Господа. И он сказал такие слова, что если кого чем обидел, воздам вчетверо. Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо. Вот это покаяние. С вами такого не случалось? Хороший вопрос. Вы знаете, когда я пришел ко Христу, моя жизнь изменилась, но я не захотел половину имения отдать всем, раздать. Но этот падший, злой, нехороший человек сказал... Нет, я не противопоставляю, поймите правильно. Он сказал: я отдам половину всего, что я имею. Это так Иисус коснулся его сердца. И он сказал: кроме всего этого, я воздам четверо всем, кого я обидел. И Иисус сказал: сейчас пришло спасение для этого дома. Этот человек спасен. Я все сделаю, Иисус. И вы знаете, что мы можем видеть здесь? Это был реальный плод покаяния. Это было переосмысление жизни. Это было переосмысление ценностей. Может быть, это быстро произошло. Ему не понадобились годы. И даже библейская школа большая, длинная. Он сразу, встретившись с Иисусом, он понял, в чем он не прав, что ему нужно изменить. Потому что Господь коснулся его. И знаете, тогда Иисус называет его: ибо и он сын Авраама. Аллилуйя. Он называет его сыном Авраама, потому что увидел в нем веру. И... знаете, мне нравится, это то, что я хотел сказать сегодня, в этот особенный день, который считается Всемирным днем благовестия, что Иисус сказал такие очень важные и знаковые слова, очень, очень сильные слова, после того, как он сказал: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. В 10 стихе он говорит: потому что сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Вы знаете, о чем ты, пастор? Я просто о том, что здесь написано. Этими словами Иисус очень четко обозначает свою миссию. И, конечно же, не будем заходить далеко, но, скажем, наша миссия, она не совсем отличается или совсем не отличается от миссии Иисуса Христа. И это очень важные слова, которые говорит Иисус: я здесь для чего? Он говорит, я здесь на земле, ибо сын, потому что Сын Человеческий пришел, потому что Иисус пришел. Для чего Иисус пришел? Иисус пришел, вы слышите, что Он сказал? Иисус пришел, чтобы две вещи, взыскать и спасти погибшие. И мне кажется, что, знаете, как мне понравилось, один пастор сказал такие слова, он говорит, когда Иисус говорит, посылая своих учеников и говоря им об их предназначении, их призвании, и мы читаем это, он говорит им, идите, тогда церковь добавляет всего лишь одну маленькую букву к этому слову, и все изменяется, а церковь говорит, сидите. Но Иисус всегда говорил в конце своего служения, он, вы прочитайте, у меня нет времени читать, он говорил, идите. И я рад сегодня напомнить вам и себе в частности, что он сказал здесь, я здесь, чтобы взыскать и спасти погибших. Я здесь, чтобы найти потерянных. И на основании этих слов я вижу здесь, что у Иисуса Христа и у церкви нет на земле более важной работы. Нет на земле более важного задания, задачи, миссии у верующего человека, чем работа Иисуса Христа. Такая работа Иисуса Христа, как спасение погибающих. Я не сегодня не хочу говорить или положить какую-то тень, или завести кого-то под осуждение, или кого-то обрадовать и ободрить. Я говорю, как есть. Это говорит Писание, это говорит Божье Слово. Миссия Иисуса Христа, и Он сказал, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Чем он занимался, ел, спал, кушал, проповедовал, кормил тысячи людей и десятки тысяч людей. Все это было подчинено одной самой главной цели – взыскать и спасти погибшие. Строить веру, ходить в слове, наставлять ученичеству и так далее. В большом контексте, прежде всего, Иисус говорит, миссия Сына Человеческого здесь на земле – взыскать и спасти погибшие. И вы знаете, эта миссия не закончилась тогда, когда его ноги оторвались от земли на горе Елеонской. Он передал эту миссию людям, которые были его учениками. И, кстати, если я не ошибаюсь, опровергните это, если это неправда, то его учениками, которые были там на горе, ну, в смысле, его учениками есть не только те, кто были там на горе, но его учениками являемся мы также. И мне кажется, что к нам относится это непосредственно. Наша миссия или миссия Иисуса Христа на земле – взыскать и спасти погибшее. Читать еще местописание? Вы грустите, нет? Евреям 6 глава 11-12 стих написано – желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Я скажу вам честно, в нашем харизматическом движении, друзья, чаще всего мы это местописание применяем, истолковываем и трактуем применительно к нашей вере, знаешь, когда ты стоишь в вере за мотоцикл или за что-то, или за дом, или за исцеление и так далее. И это правильно. Я не говорю, что это неправильно, чтобы мы не обленились и чтобы мы не отступили в вере, но чтобы мы подражали, продолжали проявлять такую же ревность до конца, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Но я хочу спросить нас сегодня и себя, сегодня прежде всего спросить и сказать, дорогой пастор или дорогой мой человек, дорогой брат и сестра, о наследстве, о спасении грешников, это не есть обещанное, это не есть наша миссия, это не то ли в чем мы должны также практиковать и активизировать свою веру. Я без претензий, поймите правильно, просто сегодня такой очень важный день. Сегодня мы живем в мире, который полон или наполнен разными технологиями. Я не буду повторяться, вы знаете, что происходит. Я слышал о том, что... Вы слышали об этом. что, например, мы какое-то время назад говорили о том, что скоро в любой точке земного шара ты можешь, будешь, ты просто законнектишься и войдешь в интернет, потому что интернет будет работать через спутники. Для этого нужно запустить небезызвестному человеку, которому вы знаете, там, пару тысяч спутников. Но я скажу вам, что информация известная и в общем доступе говорит о том, что Илон Маск запустил уже 60 спутников. Уже 60 спутников находятся на орбите. И это не такая уж большая проблема. Скоро, очень много всего меня. Это только, я вам назвал только маленькую йоту, деталь, суперлупу и все там, все остальное. Это все, знаете, мы живем в этом мире, особенном мире, мир, который изменился. Но я скажу вам также, может быть, вы со мной не согласитесь, но в то же самое время есть, как апостол Павел говорит, чтобы мы не обленились, есть так много всего в христианстве, в теле Иисуса Христа. Я бы сказал так, что дух ленности, он проникает в тело Иисуса Христа. И вы знаете, сегодня мы уже не говорим о каких-то даже больших проектах. Я никого не осуждаю, поймите меня правильно, я не слежу за вами в вашей повседневной жизни, у нас нет такой системы, и я не непосредственный друг Илона Маска, что может быть какая-то технология слежки есть, нет, я просто говорю о том, что знаю, что сегодня христиане даже ленятся прочитать одну главу Библии в день, не говоря о великих вещах. Сегодня очень многие люди не могут прочитать одну главу в Библии в день и провести 15 минут в молитве. Мы много говорим о многих вещах, мы о многом говорим, но, вы знаете, многим открыть лень Библию, почитать Божье Слово, помолиться, прийти в церковь. Я недавно слышал такую историю, как на одном из служений один пастор приветствовал людей в церкви и увидел одного брата, которого давно не видел в церкви. И он говорит, он сказал, приветствуя церковь, и сказал: брат, там, такой-то, я так рад тебя видеть и рад, что ты уже по-настоящему присоединился к армии Иисуса Христа. Этот брат ответил, я рад, что ты уже присоединился. Этот человек сказал: пастор, ты, наверное, не в курсе, я и так всегда был в этой армии. Он говорит: что тебя не видно в этой армии? И он ему сказал: пастор, дело в том, что я в секретных войсках. Меня никто не видит, я в секретных войсках. Вы знаете, сегодня... Шутка была неудачная, наверное, вы не очень смеялись. Сегодня, я думаю, что довольно большая часть тела Христова таки находится в секретных войсках. К сожалению. Но я сегодня о благовестии. И еще буквально одно местописание. И я уже заканчиваю, нет времени. Апостол Павел, когда мы читаем его послание, первое послание Тимофею, первая глава, 16 стих, он говорит: «Но я для того и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». То есть просто давайте подумаем, что он сказал. Он говорит: «Я вижу себя первым человеком, в котором Бог показывает всем последующим поколениям верующих людей пример того, как нужно жить». Вы слышали, что он написал? Я подумал, что он довольно, довольно гордый человек. Но это с некоторым роде вызов. Я бы сказал, размышляя: неужели, Павел, ты делаешь себя образцом для подражания всем верующим, которые будут после тебя? Что у тебя за жизнь? Насколько твоя жизнь реально отображает Иисуса Христа? И вот первое послание Коринфянам, 9 глава, 16 по 23 стих, он говорит: если я благовествую, ибо если я благовествую, мы говорим сегодня, что сегодня Всемирный день благовестия. Он говорит: если я проповедую Евангелие и благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это моя обязанность. Я апостол, я проповедник, я призван к этому. Я должен это делать, за что меня хвалить? И горе мне, он говорит. Слышите, да? Апостол Павел говорит: горе мне, если я не благовествую, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, потому что должен, то исполняю только вверенное мне служение. За что мне награда? За то, что проповедую Евангелие, проповедую о Христе безместно, не пользуясь моей властью благовествования, ибо я, будучи свободен от всех, всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев стал как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона. Для подзаконных Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть его соучастником. Можно пару аккордов, сестры, кто там? Пожалуйста. Павел говорит, что он свободный человек. И мы свободные люди. Но он говорит, я посвятил себя иудеям, еленам, подзаконным. Я посвятил себя служению Иисусу Христу. Я расстался ради Христа со своей какой-то мечтой. И я что-то делаю ради Христа, очень важное. Я хочу что-то простое сделать с вами в конце. Хочу прочитать еще место Писания. Притча 11 глава, 30 стих. Написано, мудрый привлекает души. Хочу вам сказать, церковь, давайте будем мудрыми. Пусть людей привлекает наша вера, наш позитив, наше настроение, ваша убежденность, ваши принципы, ваша смелость, ваше дерзновение, ваша радость, ваша вечная надежда, о которой вы можете говорить без конца. Пусть люди видят все, что Бог дал нам по своей благодати. И пусть люди окружают вас. И пусть у нас с вами будут для них слова, которыми спасутся они и спасется весь их дом. Вы знаете, когда я молился сегодня, готовился к служению, одна простая идея пришла ко мне. Я хочу кое-что сделать. Жалко, что некоторые уже ушли. Я хочу, чтобы Наташа пришла. Я просто с ней в офисе разговаривал, и она мне рассказала, как она прочитала молитву покаяния, как она спаслась. Знаете, мы говорим, я думаю, что у каждого из нас есть своя история, но часто мы думаем, что для того, чтобы человек спасся, нужно какое-то великое действие. Но Наташа спаслась и прочитала молитву покаяния, увидев на земле, ей даже не вручили трактат, она видела выброшенные трактаты с молитвой покаяния, которые валялись при входе в метро. И когда она прочитала это, она мне сказала: Бог коснулся меня, я понял, что в моей жизни что-то произошло. Просто остановилась, прочитала бумажку на земле. Почему их так много валяется? Я уже все сказал.
Ничего, наверное, не поменяется, если я скажу, что это было в вагоне метро. И у меня было больше времени рассмотреть, что происходит. Но это были 90-е, когда, наверное, повсеместно и повсюду раздавали трактаты. И вот я вошла в вагон, где были разбросаны по всему полу. Видимо, кто-то решил вот так вот оставить, что если вдруг, на всякий случай, да, если вдруг кто-то прочитает, да. Вот, и я подняла, я посмотрела, я прочитала, я согласилась со всем тем, что было написано. Я почувствовала вот какой-то контакт с вечностью, с Богом. И я верю, что путь спасения, путь к Господу начался именно с этого момента.
Бумажечка, лежащая на полу в вагоне метро. У кого из вас есть автомобиль? Вы водите автомобиль. Поднимите руку. Вы реально водите автомобиль и заправляете его каждый, придите сюда вперед. Я не хочу забрать у вас автомобиль, нет. Алина, Влад, я знаю, у вас есть автомобиль. Нет, вы ко мне лицом встаньте, не к ним, ко мне. Я не знаю, был ли это Дух Святой, но это было так интересно. Когда я молился и готовился к служению, я вожу с собой в автомобиле вот такие штуки. Это пластиковая карточка. Я верю, что каждый христианин, каждый верующий человек, он даже не имеет права с пустыми руками перемещаться в пространстве. У него должно быть что-то всегда с ним, что он может дать людям свидетельство о Христе. И знаете, что я увидел? Я заправляюсь очень часто на одной и той же заправке. И я всегда даю чаевые заправщикам, этим людям, которые меня заправляют. И я немного, мне аж стало не по себе, знаете. И каждый раз, когда я заправляюсь, и они меня заправляют, я возвращаюсь и даю им 5, 10, 15 или 20 гривен. Вы даете чаевые? Нет? Это отдельная история. Я спорить не буду, но я думаю, это не взятка, это чаевые. Это благодарность. Потому что, когда я зимой, мороз лютый и все остальное, я не хочу вонять бензином, чтобы на меня пролилась соляра и все остальное. Я хочу, чтобы мне помогли это сделать. И я, например, это такая культура. Я, например, говорю спасибо этим. Почему? Я подумал, Господи, я же знаю этих мужиков в лицо, я уже с ними встречаюсь и могу даже поговорить о чем-то. И у меня пришла такая идея. Один раз в неделю, если вы заправляетесь, я хочу вам дать вот эту вещь. Здесь есть две молитвы. Молитва Отче наш и молитва покаяния. Я решил это делать. Не надо идти к президенту или к премьер-министру сразу проповедовать Евангелие. Я хочу вместе с вами решить сделать так. В следующий раз, когда я хочу дать чаевые или благословить этого человека, я ему дам эту штуку и скажу, слушай, дорогой, здесь есть две молитвы очень важные. Бог тебя любит. Я пастор. Читай эти молитвы. Я приеду через неделю, заправлюсь снова. Я буду молиться за тебя. Просто сказать. Не надо приводить к покаянию со слезами и воплями. Мы можем это согласиться сделать? Вы не уверены. Это сложно или нет? Возьмите 20 гривен. Обычно вы даете, если 2 гривны или 3. Возьмите 20 или 50 гривен, такие, которые просто человек, знаете, когда вы его благословляете, он такой, он тебе желает счастливой дороги, там, всего наилучшего. Вы видели, да? Если ты уезжаешь, он смотрит тоже на тебя и думает, он говорят счастливой дороги. Но когда ты сделаешь ему доброе, он просто открывает свое сердце. Возьмите. Я вам дам это бесплатно. Нет, могу много дать. Но представьте себе, если на одной заправке появится один странный, я подумал сегодня, появится один странный священник, который будет приезжать каждый там 2 раза в неделю. И потом еще молиться за этих людей. Слушай, дай я тебя благословлю. У тебя все нормально. Бог любит тебя. Не надо высоких проповедей. Бог любит тебя. Он изменит твою жизнь. Иисус за тебя умер в следующий раз. И так за 2, 3, 5 недель, месяц он получит целую проповедь. И даже пусть он не придет в нашу церковь, но если он спасется, его жизнь изменится. Это большое дело. И это, с другой стороны, все очень, очень просто. У нас есть много таких штучек. Мы вам можем дать больше. Но я хочу... У вас тоже много. Но возьмите мою. Я хочу вам это дать. И я хочу... Знаете как? Чтобы мы на следующий раз... Если это не обязательно, но если у вас будет свидетельство, дайте мне еще несколько штук, вот у меня там есть. Если у вас будет свидетельство, и вы просто скажете, пастор, слушай, он так посмотрел на меня. Он сказал, да мне никогда в жизни такого никто не говорил. Я уверен, что вы услышите кое-что, что вы никогда не слышали. Если вы просто улыбнетесь, обнимете, похлопаете по плечу и скажете, Бог тебя любит. Все твои проблемы он может решить. И не надо больше проповедовать. Не надо. Не надо больше проповедовать. Вы побольше взяли? Ну, дайте мне еще тогда. Я думаю, знаете как? Просто идти в город, раздавать эти карточки, это может быть не самый лучший вариант. Здесь нет даже адреса церкви. Здесь есть молитва покаяния и молитва Отче наш. Извините, на русском языке. Сделаем на украинском скоро. Больше дать или одну? Но я даю только с тем условием, что вы ее не спрячете дома где-нибудь. Не ставьте себе ее так на столе. Я вам обещаю, церковь, я вам обещаю, что на этой неделе я поговорю с этим парнем, который меня заправляет. Я помолюсь за него. А вы мне обещаете? Поймайте его. Мы сделаем очень простую вещь. Давайте просто опустим свои глаза, головы, закроем глаза и коротко помолимся. Скажем, Господи, используй меня на этой неделе, в этом простом деле, чтобы я мог сказать о Тебе этим людям, которых я встречу. Господь, я это сделаю вместе с пастором, потому что он пообещал тоже это сделать. Аминь.